Здравоохранение, доходы граждан и правоохранительная система. Владимир Путин ответил на ожидаемые вопросы СМИ. Минприроды предлагает стимулировать раздельный сбор мусора деньгами. И осужденные могут заняться уборкой улиц и благоустройством территории. Об этом мы не только поговорим в ближайшие минуты. В студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях правозащитница, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ева Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Состоялась 15-я пресс-конференции Владимира Путина. Так как вопросов было очень много, и они касались разных сфер, я хочу у вас поинтересоваться, какой комментарий Владимира Путина в этот раз для вас стал наиболее ценным?
Вы знаете, хотела сказать, кстати, что это вторая по продолжительности пресс-конференция его.
Третья,
да, получается?
Да.
В 2008 году он разговаривал 1:40 с журналистами, а в этом году 1:18. А какая же была, получается, у нас
4:40, 4:18, и между ними есть еще одна.
Еще одна все-таки
да.
есть, да?
Да.
А я уж решила, что мы практически вошли в историю
почти.
С этой конференции. 70 вопросов были заданы. Для меня, конечно же, самый важный вопрос был про журналиста, нашего коллегу Илью Голунова. А точнее, даже не сам вопрос по себе важен, поскольку тема вроде как уже стала сходить на нет. Единственное, все спрашивали, почему же никак не накажут тех людей, которые фабриковали против него дело. Но совсем был неожидаемый ответ Владимира Владимировича. Дело в том, что он ответил очень четко. Он не просто был в курсе этой истории, он четко сказал, сколько человек отстранены от должности, там, что происходит, сказал, что дело теперь изведение МВД в руки СК передано. А самое-то интересное, как выяснилось потом, потому что накануне, как раз за день до пресс-конференции, было возбуждено то самое уголовное дело, о котором все и просили.
Угу.
Соответственно, я так понимаю, как разворачивались события. Заранее все равно мониторят, да, те, кто устраивает пресс-конференцию, какие будут вопросы. И было понятно, что все-таки количество вопросов про Голунова, оно такое достаточно критичное. И закрыть рот всем журналистам не получится, да? Попросить их как-то уйти от темы тоже. И даже если они на это пойдут, то все равно где-то может проскочить в любой момент. Потому что пресс-конференция это все равно такой есть режим неожиданности. В любой момент он может включиться. Соответственно, что можно было сделать тут? Здесь можно было либо подготовить какой-то ответ в духе того, как обычно отвечает наш глава государства, что суд и следствие разберется, и в принципе он прав, когда так говорит. Либо же уже
конкретику.
Конкретика заключалась в том, чтобы возбудить то самое уголовное дело, чтобы было теперь чем крыть, да, тем же журналистам в споре с силовиками. И я думаю, что это, конечно, произвело впечатление. Более того, мы все стали сразу думать и соображать, что как бы здорово было, если бы таких пресс-конференций было как можно больше. И, может быть, накануне их возбуждались бы уголовные дела против преступников, и наоборот, закрывались уголовные дела против честных людей. И мы таким образом смогли бы вот вносить максимальный вклад, да, в пользу развития государства как раз с нашим журналистским сообществом, задавая вовремя нужные вопросы.
Но получается, что история с Голуновым, она была летом,
да.
А уголовные дела заведены вчера.
Вчера, но было,
декабрь на дворе.
Было несколько отказов. Более того, адвокаты Ивана, они оспаривали, как раз обжаловали решение следствия. Обжаловали даже, знаете, как есть действие следствия, а есть бездействие. Вот они вот бездействие обжаловали.
Да.
Это был долгий процесс. Их перебрасывали из одного суда в другой. И вот никак ничего не получалось. И тут раз накануне, 18 числа, возбудили уголовное дело. А 19 числа пресс-конференция.
Получается, пришел Путин,
да.
Условно
да.
дал по шапке.
Дал по шапке, я думаю, да.
И завели уголовные дела.
Да. Но это вот все тот же наш пресловутый
ручной режим,
да? К сожалению. Но самое, что здесь, наверное, есть приятное, это единственное приятное, что журналисты имеют действительно какой-то голос и какое-то значение для него. Мне вообще показалось, что он был достаточно вовлечен в пресс-конференцию. Он не был уставшим, он не был там скучающим или раздраженным. Он слушал журналистов. Мы ведь понимаем, что вопросы были не всегда адекватные, да, и некоторые из них, ну, мягко говоря, можно было бы отфильтровать. Они либо были такие там, не касались существенных дел, либо очень мелкие были и так далее. Тем не менее, он все выслушивал. Все это длилось, повторюсь, 4:18. И самое главное, что получается, еще перед пресс-конференцией на некоторые вопросы были ответы даны в виде конкретных решений. В частности, в виде возбуждения уголовного дела против тех, кто фабриковал историю Вани Голунова.
Но, Ева Михайловна, вы как человек, как правозащитник, который совершил рандеву по колониям,
да.
вы же прекрасно осознаете, что есть множество людей и не журналистов, которые осуждены при странных обстоятельствах,
совершенно
при странной
верно.
Доказательной базе. И очень много нюансов, которые они не имеют ресурсов оспорить.
Но смотрите, ведь я напомню предыдущие пресс-конференции, когда журналисты поднимали вопрос о таких незаконных, на их взгляд, или странных осуждениях, и касались они простых людей. В частности, когда вот осуждали продавщиц за СМС, да, их приговорили за госизмену. И помните, после той пресловутой пресс-конференции, когда они рассказали про этих женщин, была целая череда, целая серия помилований, и всех этих женщин отпустили. Если бы этот вопрос не был задан в таком формате, я уверена, они сидели бы, вот, что называется, полный срок мотали бы от начала до конца. Поэтому я не могу сказать, что журналисты просят только за себя, да, и за своих коллег по цеху. Нет, журналисты могут просить за кого угодно. Здесь самое важное, чтобы это, конечно, тронуло нашу братью, чтобы история потрясла своей какой-то логичностью, неразумностью, абсурдностью. И вот, в частности, история, помните, за осуждение СМС, когда там женщина послала, ей дали 7 или 8 лет колонии, это тогда сразу вызвало вот недоумение. И таких историй ведь на самом деле много. Мне показалось, что могли бы на этот раз даже больше журналисты спрашивать, наверное, президента о каких-то криминальных случаях, тем более, что, на мой взгляд, их количество не уменьшилось. Мы регулярно получаем письма от людей, которые, вот, судя, опять же, по документам, приложенным к этим письмам, все они были и задержаны, а потом осуждены при очень странных обстоятельствах. Вот, поверьте мне, при очень странных. И по меньшей мере этим должна была бы заинтересоваться прокуратура. И стоило бы как минимум как-то разобрать, придать публичности и огласке все эти истории, чтобы мы все просуждали, как такое может быть. Но вот если бы человек не написал из колонии, никто бы об этом не узнал. И я повторюсь, таких историй очень много.
Еще о чем спрашивали Владимира Путина по поводу изменений в Конституцию. Это тоже вопрос, который часто на поверхности в последнее время находится. На что Путин сказал, цитата, «Конституция – живой инструмент, но я считаю, что Конституцию нам менять не следует, особенно в связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи. Первая глава является неприкосновенной». Ну и плюс он говорил про два срока подряд. Да. И вот это слово «подряд».
Знаете, про Конституцию мне очень понравилось. Очень понравилось. Почему? Потому что я считаю нашу Конституцию вообще идеальной. Она одна из лучших в мире. Я знаю, как она создавалась. Я общалась с теми людьми, юристами, учеными, которые вообще вот буквально писали ее слово по слову. И там, вы знаете, как говорят, что правила ГИБДД написаны кровью. Так вот здесь, мне кажется, каждое слово написано с душой и сердцем. И если бы мы все жили по Конституции, если бы наши силовые структуры действовали по Конституции, вот не было бы вот всех тех ужасных случаев, с которыми мы периодически сталкиваемся. А в последнее время это все становится чаще и чаще. Потому что Конституция говорит, что высшей ценностью является человек. Понимаете, любой тот силовик, вот мы недавно услышали историю, когда вот в Серпухове задушили во время задержания мужчину, задушили ВВС, вот оттуда труп потом забрали. Сейчас будет, конечно же, разбирательство, но сам факт, что полицейские по меньшей мере, они перестарались, да, в кавычках. Мне кажется, что это вот прям обычное такое бытовое убийство, только еще при должностных полномочиях, при том, что у человека были погоны и возможности, поэтому оно при отягчающих обстоятельствах. Но если бы вот тот же полицейский, задерживая любого человека, просто разговаривая с ним, знал, что человек — это высшая ценность, что об этом говорит Конституция, мне кажется, он вел бы совсем себя по-другому. И я действительно считаю, что нельзя ее менять. Мне очень было приятно слышать из уст этого президента, что он поддерживает.
И вот снова получается странно, когда у нас заходит любой разговор касаемо силового блока, мы выявляем массу вопросов и массу претензий.
Вы знаете, у меня такое ощущение сложилось, дай бог я ошибаюсь, и дай бог это будет чисто субъективное мое мнение, что все равно вот как-то они стали управлять, вот вообще и внедряться во все сферы. Вот куда вроде ты не зайдешь, где только ты не начнешь диалог, и везде есть либо пострадавшие люди, либо люди, которые чувствуют на себе этот гнет. Вы знаете, я разговаривала с людьми, ну, совершенно как бы далекими от политики, от общественной жизни, от всего чего угодно. Это какие-то мамочки, например, домохозяйки, да, там, или вот те же продавщицы в магазинах. И эти люди, они не уверены в завтрашнем дне. Им почему-то кажется, что их могут вот в любой момент взять, остановить на улице, бросить в СИЗО. Я говорю, а за что? Вот вас-то за что? Они говорят, а вот могут. Вот они уверены. И вот это вот настроение такое, которое есть, оно неправильное. Его быть не должно. Люди должны быть совершенно уверены в том, что они защищены всегда. И как раз...
Оно из-за чего вот это настроение? Вы знаете, и оно ведь появилось не там 20 лет назад, наверное.
Это за последнее время. Мне кажется, какой-то, во-первых, острый запрос на справедливость у людей появился. Если раньше все были заняты выживанием, ну, будем говорить честно, да, и каждый, по сути, не смотрел никуда, там, он только занимался своей семьей. прокормить, одеть, обуть и так далее, там, дать образование, то сейчас вот эти все потребности, которые первоначальные, они вроде как удовлетворены. Знаете, такая есть пирамида Маслоу. Угу. И человек начинает уже смотреть вокруг, что происходит. И он начинает замечать какие-то факты несправедливости, может быть, которые раньше не видел, либо их не было. И человек становится неравнодушным. Более того, ему кажется, если он промолчит или пройдет мимо, что он поступит вразрез со своей совестью. И какие-то поднялись, как мне кажется, вот такие глубинные, очень хорошие вещи, которые пробуждают наш дух и развивают нашу душу. И это очень здорово, когда люди действительно, они неравнодушны. Я все чаще вижу, что вот кто-то там, допустим, упал, раньше еще несколько лет назад проходили мимо. Сейчас поднимаются, поднимают его, да, или там садятся рядом, пытаются выяснить, что с человеком. Я уже заметила даже, что меньше агрессии к бездомным. Раньше это ведь вообще был кошмар. Некоторые люди считали себя просто необходимым, там, плюнуть, что называется, в их сторону. Mm-hmm. Совершенно не заботиться о том, что у человека такая судьба, и мало ли как все сложилось. Сейчас вот этот, вот это милосердие, да, оно, как мне кажется, у людей возрастает. Это про то, что развивается гражданское общество. Вот наш совет называется в том числе по развитию гражданского общества и прав человека. И я не думаю, что это как-то искусственно делается. Нет, это делается как раз вот естественным образом. Правда, у нас есть запрос на справедливость, у нас есть запрос на то, чтобы контролировать то, что происходит, быть участниками всех тех процессов, которые в стране. И у нас есть, как мне сейчас кажется, какая-то внутренняя потребность борьбы со всем тем, что вот не вписывается в наше представление и о милосердии, о правде, да, о законности и так далее. Что касается вот силового блока, почему здесь вот такое противоречие возникло? Потому что эти люди... У меня было недавно потрясающее интервью с Александрой Марининой. Это писательница, которая создала образ Каменской. Знаете, следователя.
Да.
Популярный роман и телесериал, который все смотрят. Так вот, мы с ней разговаривали, она говорила, что следователь Каменская сейчас бы не выжила. Вот со своими понятиями, опять же, добра и справедливости, о том, как все должно быть по закону. Она бы не выжила, потому что сейчас выживают другие. Выживают карьеристы, выживают те, кто понимает, что если им дали, там, не знаю, значок, да, или погоны, тем самым дали еще возможность зарабатывать на этом. Им дали возможность еще и властвовать. К сожалению, это как-то вот начало культивироваться. Возможно, проблема была в том, что образование, вот то самое первоначальное, да, профессиональное образование в вузах, затем в дальнейшем, оно было, ну, как-то искажено. Наверное, не донесли вот этим людям понятие о чести, не только офицерской чести, а в принципе о человеческой. Понятие о достоинстве, понятие о том, что важны не палки, важны не зарплаты, важны не погоны совершенно, а важно то, сколько ты вообще принесешь пользы людям, потому что ты для них, не они для тебя. И вот это вот понятие, кстати, когда не ты для людей, а то есть ты не ты для людей, оно сейчас почему-то, как мне кажется, вошло, укоренилось именно у чиновников. Они не ощущают, что вот они слуги. Вот у них нет такого понятия. Хотя мы же, знаете, мы говорили со времен еще, не знаю, царских, когда про тех же депутатов, да, Народной Думы. Это слуги народа, слуги народа. И чиновники то же самое подразумевали, что они будут слугами народа. Но мне кажется, они этого не осознают. У них нет этого. У них ощущение, что наоборот, вот у них есть возможности, мандаты, кресла и так далее. И что все остальные как раз должны быть у них в услужении. Хотя бы потому, что они прорвались, они добились. Вот это вот неверное. И это искажение. И вон нужно исправлять. И я так понимаю, что как раз люди пытаются это сделать. Вот общее, да, такое
настроение.
Коротко,
Ева Михайловна, у нас очень много тем еще впереди. Да. Так как СПЧ занимался в том числе разработкой законопроекта о домашнем насилии, и вы как раз говорили о том, что активизировалось гражданское общество и стало более внимательным по отношению друг к другу. Что сказал Путин по поводу этого законопроекта? Люди и в неволе размножаются. Есть рождение в тюрьмах, но это не важно. Законопроект я не читал, но Матвиенко мне о нем рассказывала. Отношения смешанные, силой не заставишь любить, но я понимаю, люди именно, но я не понимаю, люди именно за закон или против насилия. Я тоже против насилия, но нужен ли этот закон? Надо обсуждать в общественности.
Ну, мне понравилась последняя фраза, надо обсуждать в общественности. Вот это важная фраза. А что касается закона, правда, вот есть смешанное отношение к нему. Дело может быть даже не в самом законе, а именно в том, как относятся к этой проблеме. Вот я позавчера была в СИЗО, и мы там увидели очень много женщин, которые по обвинению поступят этой статьи это убийство. И мы стали их опрашивать. Мы пришли, кстати, туда с депутатом Госдумы, вот, который, естественно, знает о законе о домашнем насилии. Вот, и мы пришли и стали спрашивать все-таки, что случилось, что произошло, вот откуда это 105-е. Все они говорили, что это как раз история с мужем, либо сожителем. И мы, вот я пыталась все время примерить на конкретные вот эти ситуации, что было бы, если бы закон о домашнем насилии был бы. Не всегда бы это спасло. Но в частности, например, женщина, которая говорит, что она не хотела бы уходить из дома ни в какое убежище, да, она не хотела бы, чтобы там мужу давали вот ту самую охранную грамоту, чтобы он не приближался к дому. Mm-hmm. Нет, у них все нормально было, периодически просто он пил-бил, но вот так случилось, как она говорит, вот так случилось, что вот так, такая вот ситуация вообще возникла, неожиданная, да, он чересчур напился, у нее был всплеск эмоций, она даже не помнит, как это произошло, тем не менее, он ударил, и вот первое, что она сделала в ответ на удар, это схватил нож, и ее удар оказался уже смертельным. И мы понимаем, что здесь закон о домашнем насилии не помог бы ей. Как? Непонятно. Вот как бы он помог? С другой стороны, были другие кейсы, которые как раз говорили, что вот тут, может быть, у женщины был бы шанс. Например, одна рассказывала, что муж ее бил, ее ребенка, причем ребенок у нее больной ДЦП, и она рассказывала, как они прятались все время с этим ребенком от мужа, который в подвыпившем состоянии очень часто приходил. И накануне этой трагедии она вызвала полицию, когда он очередной раз буянил. Полиция приехала и забрала его. Продержала его 3 часа в участке и после этого выпустила. И когда они его выпустили, он стал вести себя еще хуже. Продержалась еще вот эта вот вся ситуация mm-hmm. 2 дня. Вот, ей, я так понимаю, некуда было уйти. Но ровно через 2 дня вот, она взяла нож и убила его. А вот здесь я думаю, что было бы, может быть, если бы она знала, что можно куда-то уйти, да, и где-то пересидеть, это время подумать хотя бы. Если бы она знала, что у нее будут в помощь бесплатные юристы, бесплатные какие-то там психологи и так далее, которые могут, потому что ребенок инвалид, это вообще тяжело оказаться без помощи мужчины, это вообще трагедия. Разумеется, она переживала, она не знала, как поступить. Но сейчас, по факту, ребенок остался и без мамы, и без папы, да, мы понимаем. Тут, понимаете...
Ну, то есть закон все-таки нужен? Но его нужно тщательнее прорабатывать.
Либо же, если мы не, все-таки не принимаем закон, а довольствуемся теми уже, которые есть у нас нормативными актами, то нужно прорабатывать на уровне программ. Вот строительство этих домов, где женщины могут как в убежище отсидеться, там, введение каких-то других мер, да, которые помогут со всем этим справляться. Частая проблема, мы опрашивали женщин, когда они вообще вызывали полицию, полиция не приезжала. Вот, например, в текстильщиках, сейчас назову даже, пусть там, может быть, сделают такой небольшой, что называется, да, разбор полетов. А женщина рассказала, что вызывала, звонили и говорили, что приедут. Я так понимаю, участковый или может быть, оперуполномоченный. Никто не приехал, и она убила мужа. Вот. А, понимаете, здесь все вкупе. И недоработка наших правоохранителей. И вообще, в принципе, вот это отношение общества, что если бьет, то это не факт, что не любит. Да? И, может быть, они помирятся. И это тоже частично бывает правдой, потому что я видела обратные истории, когда мужчина оказался в СИЗО только потому, что у них был конфликт с женой. Это была молодая пара. Вот, и он ее выхватил телефон и толкнул ее. Он написал заявление в полицию, его тут же посадили, бросили в СИЗО. И вменили ему, причем, грабеж у собственной жены и телефон. Он действительно забрал телефон мобильный. Но прошло какое-то время, и жена стала просить, отпустите его. Его не сразу отпустили. И мы как раз пытались вмешаться, сказать, ну что же так? Вот, вроде как они между собой разберутся. И тут правоохранители могли нам высказать свою фи, сказать, что же, вот вы вмешиваете. В следующий раз, когда он убьет, вы скажете, что же, вот надо было тогда его посадить, а не доводить до очередного убийства. Очень сложная тема. Ее нужно, конечно же, обсуждать и решать, но вопрос о том, что этот разговор нужен, и диалог нужен с обществом.
Отдельно общественность вполне объяснимо будоражит мусорная реформа, о ней далее. Занимаетесь, Ева Михайловна, дома сортировкой мусора?
Нет, но надо.
Не занимайтесь. А вот Минприроды предлагает снизить платежи за вывоз отходов тем, кто самостоятельно их сортирует.
С удовольствием. Я даже дело не в том, что снизит, не снизит. Просто для этого хотя бы какой смысл сортировать, если я понимаю, что все это в итоге пойдет в одну, что называется, кучу. Если бы вот реально мы понимали, что есть вот такие бачки, да, где собирают там продовольственные отходы, есть такие, где вещевые отходы.
Вот видите, как история, она mm-hmm. сходится на том, что одни думают, пока другие, да, значит, да. не начнут, дело не двинется. И также думают остальные.
Это вы точно подметили, к сожалению, это вот так у нас всегда и бывает. Поэтому тут вот, когда вот такой стопор, надо конкретно закон. Тут я считаю, что вот надо.
Смотрите, по интернету гуляет история. Я уж не знаю, насколько она реальная, но ее все репостят. В одном городе Саратовской области предложили за раздельный сбор снизить платежи со 120 до 50 рублей. И жители сказали, что за 70 рублей, цитата, «копаться в мусоре не будут».
Ну, я думаю, что многие лукавят, потому что я знаю тех, кто точно будет. Это касается бабушек, а пожилых людей у нас, замечу, в стране немало. И вот я считаю, если даже пенсионеры начнут сортировать мусор, мы очень много выиграем, да, в экологическом смысле. А с другой стороны, есть часть людей, которые уже сейчас очень мотивированы в том, чтобы, понимая, какая-то трагедия и бедствие может нас всех ожидать в ближайшее время, они мотивированы, чтобы сортировать его. Но они думают, что как это сделать, да, то есть хорошо, мы соберем в разные пакеты. Какой смысл, если мы все равно все это бросим в один и тот же бачок? И там все равно все это перемешается, все вместе, и наш труд, он будет вот, ну, просто ни о чем. Это будет какая-то такая, не знаю, профанация. Вот. И тут-то как раз очень важно, чтобы были какие-то нормативные акты, которые бы прописывали обязательное наличие бачков для такого мусора, бачков для другого мусора. И чтобы это как-то вот было настолько регламентировано и просто в нашу жизнь оно входило. Поверьте, если вот стоит три разных бачка, и на каждом из них написано, например, это для бумаги, это для пищевых отходов, это для других отходов. И вы несете с собой там что-нибудь, там, недоеденную булочку. Но вам ничего не стоит бросить именно туда, где пищевые отходы. Совершенно
но
ничего.
На кухне в 5 квадратных метров, например, как можно поставить 3 бачка?
Вы знаете, у людей, особенно у нас, у россиян, есть такая некая склонность, что ли. Я это замечала не только вот там по своей семье, по многим очень семьям. Они очень боятся вообще мусор, в мусор бросать еду. Остатки хлеба и так далее.
Да.
Вот. И у них все равно есть такая склонность и тенденция как-то отдельно. Вот это отдельно. Они думают, ну, вдруг там потом бомжи, может быть, отдельно сидят, или птички, или что-то еще. Поэтому это естественно для них будет. Никакого труда не составит. Наоборот, они будут радоваться, что вот, оказывается, можно. Вот все, что мы не доели, можно в одну сторону, а все остальное в другую. Это будет, знаете, по принципам христианским, по принципам, не знаю, вот с учетом того, что сколько голода пережили наши предки, да, и мы знаем, сколько трагедий было связано как раз вокруг вот всех наших вот этих ужасных историй, связанных с голодом. Поэтому я считаю, что люди поддержат. Вот 100%.
Буквально полминутки. Да. Почему переработка мусора начинается с раздельного сбора? Почему нет вопросов к производителям вот этого самого товара, за утилизацию которого они платят вообще сущие копейки? Допустим, компания, которая выпускает 10 бутылок, платит только за утилизацию 2.
Но это вторая история, я думаю, нужно с нее тоже начинать, поскольку для меня, например, совершенно логичным кажется, когда предлагают в магазинах только бумажные пакеты. И люди, даже которым это кажется неудобным, в конце концов привыкают, делать нечего. Я знаю, такие магазины есть, но их единицы, потому что дешевле как раз вот те вот самые плохо перерабатываемые пакеты и пластик. И тут надо, мне кажется, действовать по всем вот направлениям. С одной стороны, начнут производители магазина, начнут вводить эту тенденцию вот экологичную. С другой стороны, люди. И так, мне кажется, мы как раз сможем добиться. Да.
Победим. Но тем временем явно лучше дела обстоят не с переработкой мусора, а с уборкой улиц. А могут, возможно, стать еще лучше. Федеральная служба исполнения наказаний предлагает задействовать осужденных в уборке улиц и благоустройстве территории. Мы знаем, что в Уголовном кодексе есть вид наказания и принудительной работы с 2011 года, но действует с 2017. И вот сейчас, соответственно, для тех, кто лишен свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести, вполне могли бы, как считает ФСИН, заняться уборкой улиц. Как вам вообще предложение такое?
Вы знаете, мне кажется, это даже не предложение, это констатация фактов, потому что они по факту и занимаются этим. И я знала такие примеры еще год назад, и больше, и два, и три. Это нормальная практика, особенно в Москве, когда люди, которые стоят на учете уголовно-исполнительных инспекций, они там регулярно выходят и подметают, например, там какую-то московскую улицу. Это было нормой. Потом, как мне показалось, вот все стали реже и реже почему-то вот практиковать такое. У меня даже была такая мысль, может быть, это какая-то наша мафия дворников, да, там пытается отстранить осужденных от этой работы. Но это все было, это практиковалось и в советские годы. Это нормально и здорово. Просто мне кажется, как раз сейчас, наверное, пришло то время, когда можно более активно их в этом задействовать. И вот те же наши звезды футбола Покорин и Мамаев, когда их посадили, они ведь удивлялись. Они говорили, ну какую пользу мы принесем вот там у себя в колонии. А занимались они тем, что собирали коробки.
Но, Ева Михайловна, есть преступления и средней тяжести. Я вот специально промониторила. Есть преступления против здоровья. Среди них 117-я статья, это истязание. Есть... против половой неприкосновенности. Это 135-е, развратные действия. А ФСИН предлагает убирать в том числе и детские площадки.
Ну, а я так понимаю, что это не будет касаться этих статей. Это будет касаться именно статей небольшой степени тяжести. Поэтому вот все те, кого вы перечислили, они территорию колонии точно не покинут. Я вас уверяю, что никто бы подобного не допустил. Все шишки бы сразу свалились на ФСИН.
Ну, то есть рисков от этой
инициативы
вы не видите никаких?
Я не вижу совершенно. Речь идет, конечно, о небольших преступлениях, таких как кража. Ну, вот совершенно такие вот мелкие и какие-то незначительные. И важно, чтобы человек совершил такое преступление в первый раз. Поскольку у нас есть колонии для первоходов и есть для рецидивистов. Вот как раз рецидивистов не выводят на подобные работы по благоустройству. И, в принципе, они вот территорию колонии никогда не покидают. А истории, когда у нас были расконвоенные осужденные, увы, к сожалению, есть. Я недавно общалась, знаете, с одним маньяком, ездила к нему в колонию для пожизненно осужденных, такой Шипилов. Так вот, он, будучи расконвойным, совершал все свои основные убийства. Его,
кошмар,
он выходил за пределы
кошмар,
колонии,
я...
да, считал, что он убирается.
Остановитесь, короткая пауза. Да. Ева Меркачева в студии «Радио Спутник».